форс-мажор. Никакой не форс-мажор. Это была законная цель для военных ударов.
Часть задачи, как было во время Великой Отечественной войны. Все для фронта, все для победы.
Со стороны пресс-службы Кремля это какая-то диверсия с дискредитацией.
Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции.
Он ничего не может делать с украинскими дронами, он ничего не может делать с черным небом над Россией, с инфляцией, прекращением нормальной жизни, с гибелью людей, с обрушением жизни, с деградацией. Но власть свою, власть он контролирует.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская, но на связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Все как обычно сегодня, но вдруг кто не знает, вдруг кто впервые к нам подключился. Сейчас мы будем с Виктором Анатольевичем обозревать темы ушедшей недели от нас. Ну а перед этим, если кому-то не жалко, поставьте лайк авансом. Если что, потом всегда можно отозвать, но зато вы не будете в дальнейшем отвлекаться от нашей беседы. Теперь начинаем. Конечно же, события недели и кадры этой недели – это атака на склады Wildberries в Котовске и Электросталя. Естественно, сегодня еще тоже, мы записываем эту программу в понедельник, сегодня случились еще атаки, в том числе и на склады. И что тут важного, что впервые Украина официально атаковала, ну, гражданские объекты. Конечно, есть аспект, что там продавались в том числе бронежилеты и прочая амуниция, но это все-таки не военный завод, не аэродром и даже не НПЗ. Я честно скажу, что не удивлена таким развитием событий. Более того, наверное, к зиме стоит ожидать какие-то удары по энергосистеме и по электростанциям, например. Ладно, я-то чего? Вон Владимир Соловьев того же самого, например, ожидает. Сегодня уже посмотрела с ним видео на эту тему. Это попытки, наверное, Украины превратить жизнь россиян в кошмар. Логичные попытки, но мне так кажется. А вы что думаете?
Ну да, приблизить жизнь россиян к жизни киевлян, ковчан. Да? Приблизить жизнь россиян к той жизни, которой по воле россиян 5 лет уже почти живет, да, 4,5 года живет Украина. Ну, угодно ли на себе примерить, как говорила Софья, угодно ли на себе примерить. Хотите ли попробовать так? То, что сейчас пока что происходит, это, ну, самый краешек, потому что в Украине ад, и давний ад, и удары по энергосистеме, это был бы вполне симметричный ответ. Понимаете, каким-то образом должно дойти. Через голову не дошло, через сердце, через этику. Да? Через что должно дойти до россиян, что эту войну надо останавливать. Потом, конечно, желательно судить тех, кто развязал эту войну, делать исторические выводы, но это работа на десятилетия. Но для начала надо эту войну прекратить, потому что она опасно уже для вас, если через голову не получалось, через сердце не получалось, ну, через паленую задницу, через голодуху, не знаю, через отсутствие бензина. Голодухи нет, и не будет, наверное. А бензинчика не будет, этого не будет, того. Нормальной жизни не будет. Нормальной жизни не будет. Штука в том, что угол падения равен углу отражения всегда. Просто в физике это происходит мгновенно. В истории есть какой-то лаг, который не позволяет, к сожалению, людям, живущим внутри малого времени, как говорится, увидеть связь. Ну, не видят люди, стоящие в очередях за хлебом и молоком в 90-м году, в 80-х, голодуха уже начиналась в России, в 90-м дошла до Москвы. Они не видят связи с уничтоженным за полвека до этого академиком Вавиловым, да, который мог накормить всю землю, да, знал, как накормить всю землю пшеницей. Не видят причинно-следственной связи. Проклинают Гайдара, кого угодно. А вот об этом и речь. Россияне видят клубы дыма, видят это Туапсе, да, вот это все, катастрофу. Они видят теперь клубы дыма в Подмосковье, в Подольске уже. Да? Но связать это с ударами баллистическими ракетами по Украине, по жилым городам, с тысячами, с десятками тысяч, сотнями тысяч украинцев, которых мы убили, мы, коллективная Россия, от твоего имени как минимум, да, убили. И только совсем немногие могут, имеют право сказать, что нет, не от их имени. Те, кто как-то высказывались против войны, сидят в лагерях и так далее. Все остальные, ну, так или иначе, да. Но кто-то понимает, молчит. Большая часть не понимает причинно-следственной связи. Украина делает так, чтобы поняли, а что ей остается. И по ней, по Украине бьют и продолжают бить, и продолжают гибнуть люди. И там-то это не сопутствующий ущерб, а погибшие люди, а цель. Потому что когда баллистическими ракетами бьют по жилым кварталам Киева, то это цель сделать больнее. В данном случае, да, следует ожидать, да, я согласен с вами и с Соловьевым, как ни странно, да, следует ожидать ударов. Только в отличие от Соловьева, я считаю это абсолютно справедливым и адекватным. И дальше только вопрос, когда эта причинно-следственная связь не просто дойдет до голов, она потихонечку доходит. Когда она найдет логистические выходы в управление, да, в управление страной. Когда что-то поменяется в политике. Потому что пока что все закупорено. И, значит, продолжают гибнуть украинцы от ракетных ударов и продолжает клубиться черный дым уже над нормальной жизнью в России. Путину выхода из этой войны, Путину по доброй воле, он из этой войны не выйдет, ему некуда выходить. Мы об этом тысячу раз говорили. Дальше вопрос как? Не знаю как, потому что мы видим и на этой неделе продолжаем видеть, что все выходы более или менее логистически закупорены. Мы видим, какие усилия прилагает власть для того, чтобы выборы не стали выборами, не превратились вдруг, да, в выборы на самом деле. Да, вот история с Надеждиным, которая завершилась на минувшей неделе, он снимается с выборов и рад, что живым ушел из этой избирательной системы, прости Господи. Да? Продолжается шантаж и, так сказать, давление на Яблоко с тем, чтобы это не стало, чтобы они снизили обороты, чтобы они позволили превратить эти выборы в симуляцию. Поэтому, судя по всему, это как раз власти удастся, в отличие от защиты, так сказать, россиян и российской нормальной жизни. Это они, у власти они удержатся. Они в результате этих закавычных выборов, они у власти останутся. А значит, каким-то естественным путем, ну, простите, Господи, европейским путем выборов, ничего опять не поменяется. Каким образом поменяется? Не знаю, пока не вижу. Только жизнь, только просто раньше Россия устраивала ад Украине безнаказанно, сейчас постепенно, пошагово этот ад начинает приходить в Россию. К Украине претензий никаких быть не должно. Они делают с точки зрения, так сказать, ухудшения жизни, они пока сделали 1/10 от того, что сделала Россия. Украина имеет право после Бучи и Мариуполя и ударов баллистическими ракетами по Киеву, Украина имеет моральное право, ну просто на все. Да? Они пока что держатся в рамках, так сказать, Женевской конвенции, скажем, в целом. Ну, повторяю, значит, вопрос в том, в какой точке дойдет болевой сигнал по-настоящему до политической, не до россиян-то уже доходит, а до политической системы. Каким образом? Не знаю, пока не знаю.
Для актуального сегодняшнего контекста, пока горят склады в Подмосковье, в Запорожье разбирают завалы, где несколько десятков пострадавших, 8 из них дети, там в том числе и в жилые дома попали, в том числе и в пятиэтажку авиабомбы. Но вернемся к Wildberries. Еще один странный аспект разговора об ударах по складам — это, конечно, новая оферта, которую за неделю буквально до пожаров случившихся заставили подписать селлеров, то есть людей, которые на этом маркетплейсе продают свои товары. Люди согласились, что удары дронов — это форс-мажор, подписали бумагу, за которой компания, предоставляющая склады, соответственно, Wildberries, ответственности не несет. Но я думаю, многие сейчас удивляются, какое было совпадение, как вовремя это было сделано. Немножко, конечно, конспирологии, но сложно это не заметить.
Ну, какая конспирология? Просто причинно-следственные связи. Знает кошка, чье мясо съела? Они-то знают, что они там оптоволокно, бронежилеты. Они-то Вальдерис, они подписывали-то оферту не с Министерством обороны, не правда ли? Они подписывали эти договоры с людьми, у которых там просто хранились какие-то товары. И которые могли не знать о том, что там хранится оптоволокно, и что Вайлдберрис законный, как сказать, законная цель для нанесения военных, для нанесения ударов. Они скрыли это, с теми, с кем заключали договор, не правда ли? А само руководство прекрасно знало, что у них там лежит, и прекрасно знало, что до этого может дойти. И дальше они заламывают руки, да, какая беда, какой черный день и так далее. Бизнес у них немножечко накренился. Ну да, можно посочувствовать. Но как-то трудновато сочувствовать на фоне того, что мы видим из, так сказать, с Украины кадров, да, после бомбометания по жилым кварталам. Трудновато сочувствовать трудностям бизнеса. Вот. Это в очередной раз обвели вокруг пальца, да. И если бы в России, опять-таки, об обратной связи, была бы судебная система, то сейчас люди, чьи товары массово сгорели на этих складах вместе с оптоволокном, вместе с военными товарами, да, они бы сейчас скооперировались, подали бы в суд и, в общем, имели бы все шансы доказать, что руководство Вальдберрис ввело их в заблуждение, когда подписывало эту оферту, что они скрыли очень важный, да, очень важный момент, что это не форс-мажор, никакой не форс-мажор. Это тот самый угол отражения. Это была законная цель для военных ударов. И Вальдберрис брала деньги с людей, которые хранили свои мирные товары, нормальные товары, на военном объекте в итоге. Они не знали, что это военный объект. Если был суд, куда можно было бы прийти, то сейчас бы люди пришли и окончательно разорили бы этот Вальдберрис. Но суда нет. Это к вопросу о том, об обратной связи. О том, что когда сажают Ходорковского или болотное дело, там тысячи людей упекают в тюрьму, то обычный бизнес пожимает плечами, ну, как-то морщится, может, ну, не его дело. Ну, да, ну, судьи, ну, так, ну, да, им сказали, они посадили. Да, ну, нету суда, ну, нету правосудия. А потом, опаньки, выясняется, что ты своим молчанием, да, и поддержкой этой Единой России, там, и так далее, что ты сформировал систему, в которой нету суда, в которой тебе же потом, дураку, некуда пойти, а только схватиться за голову и материться, что сейчас и делают, да, владельцы сгоревших товаров. Вот это все, так сказать, чуть-чуть поменять угол обзора, и сразу видны причинно-следственные связи. Но они видны, так сказать, к сожалению, не, опять-таки, не для россиян, да, которые, у которых накрывается ржавым тазом нормальная жизнь, не у бизнеса, который вот сейчас вот погорел вместе с военной промышленностью. Эта обратная связь появляется с трудом, к сожалению. Медленнее, чем... А обратная связь отстает от катастрофы, я бы так сказал. Значительно отстает. Но если говорить всерьез, то уже на четверть века отстает, потому что четверть века назад все, кто хотел разуть глаза, имели возможность разуть глаза и понять, что приходит. И небольшая фантазия, доза фантазии, знаний истории, можно было понять примерно, куда придет. Ну вот теперь приходит обратная связь. Повторяю, спустя 25 лет, 30 лет, она придет обязательно, угол падения равен углу отражения.
Ладно, значит, на проблемы людей наплевать. Вайлдберрис, они свою бумажку подписали, кстати, чтобы суды, вероятно, не шли. Они удаляют сейчас данные с сайтов, сколько у кого чего лежало по этих сгоревших складах, жалуются люди в Инстаграме, например. Но тут же еще... Как можем очередной раз, конечно, подивиться, как же наплевать Путину на все это? Ни слова он не сказал. 19 числа вышел Путин, нам выложила его пресс-служба видео, и чем бы вы думали, он там занимается, а он встречается с министром иностранных дел КНДР, я кратенечко покажу.
Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции.
За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Наши отношения развиваются по всем направлениям.
чего, какая Курская область. В общем, у меня вообще к пресс-службе Кремля очень много вопросов. Во-первых, ребят, мы заколебались за вами звук исправлять. Я не знаю, почему Путина стали писать просто с чудовищным звуком. Половину вообще непонятно, чего он говорит и его гости. А дичайшие консервы. Мне кажется, что ну вообще настолько неактуальное что-то выпускается. Скорее всего, это консервы. Зачем их вообще выпускать в тот момент, когда, по идее, Путин должен орать на весь мир? Смотрите, террористы ВСУ, посмотрите, они убивают наших гражданских, они бомбят наши склады мирных товаров. Вот это где это все? Я не понимаю. Какой-то болванчик и, я не знаю, со стороны пресс-службы Кремля это какая-то диверсия с дискредитацией, по-моему.
Ну, слушайте, ваше изумление, что Путину наплевать на жизни и достоинство россиян, она запоздала вот на четверть века уже точно, понимаете? После Беслана удивляться тому, что до какой степени Путину наплевать на жизнь россиян, как даже неловко. Чего выходит пресс-служба? Они делают то, для чего наняты. Там же новости нашей профессии, это не их лозунг, понимаете, да? Они делают, да, их привязали, они там и делают свои дела, да, где их привязали. Они получают за это паёк. Они не должны ничего придумывать особенно. У них, мы не знаем, что они думают про этого Путина, как они потом, как они сами, что они про собственную работу думают, как им брезгливо, не брезгливо. Мы этого не знаем, это уже персонально. Они делают эти консервы. Их за это не наказывают, они и делают. Обратной связи там нету. Ну, простите, вот уже 15 раз за эту программу говорю. Обратной связи нету. Потому что то, что ты описала, Лена, вот выход начальства с возмущением наших... Да, Украина носит по мирным объектам. Вот это все, да? Да, люди гибнут, все на защиту Родины. Это имело бы смысл, да, в стране с обратной политической связью. Любой избранный политик вынужден это делать, потому что иначе его не переизберут или погонят сейчас же с того места, на котором избрали. Потому что есть обратная связь. Потому что об этом будут писать газеты, о том, что консервы. Об этом будут писать избиратели, телезрители становятся избирателями. Суды есть и так далее. И так далее. Его гонят. Он вынужден, даже хороший, он плохой, я не знаю. Они разные бывают тоже. И демагогов полно, и лжецов, и лицемеров, сколько угодно. Демократия не гарантия от демагога, лицемера, там, негодяя, вора, сколько угодно. Но у него есть обратная, у вора, негодяя, лицемера есть обратная связь в виде избирателей. И он не может просто, когда бомбят, когда черный дым над твоей страной, он не может просто сделать вид, что этого нет, исчезнуть. Его съедят. Своя же партия съест с кашей, своя же партия его заменит, потому что иначе эту партию не изберут на ближайших выборах. Да? Ну, простая логика. И никакой особенной этики и духовности, просто, так сказать, рациональные соображения. Всю обратную связь давно Путин уничтожил. Он может бубнить сколько угодно, любые сиськи-масиськи. Может быть, там, конечно, что-то со звукооператорами, но... Там уже явно дикция как-то в брежневскую сторону тронулась, что обнадеживает, но не сильно, потому что да, он может с этой дикцией еще 10 лет прожить на руководящем посту. Да? Вот, поэтому тут удивляться нечему. Это просто очередная констатация разрыва между жизнью и властью, как ни банально это звучит. Власть продолжает бубнить свою дуду. А по поводу же, ты напомнила мне, вот встреча с корейцами, когда с северными корейцами, в то время, как все это происходит, я вдруг вспомнил, что было главной темой в повестке, в программе «Вести», там, в программе «Время», что было главной темой в информационном вечернем выпуске в день приговора Ходорковскому второму. Там приехал вьетнамский какой-то, или первый приговор, пятый год, приехал какой-то вьетнамский, значит, деятель, встреча с каким-то вьетнамцем руководящим. Это был первый сюжет, минут на 7. Встреча, там, не помню, Путина или Медведева, это совершенно не важно. А встреча в Кремле с каким-то вьетнамцем и развитие экономических связей с Вьетнамом. Это было в день, когда сажали Ходорковского. То есть в день события, которое определило важнейшего события, которое очень многое определило для России. Поэтому повестка, да, когда дым стоит над Россией, мы будем смотреть консервы про наше сотрудничество с Северной Кореей. Все очень логично. Все с того же Дальнего Востока, да. Берутся темы. Все прекрасно. Все хорошо, прекрасный марксизм.
Ну, может быть, следующая новость будет более удивительна, Виктор Анатольевич. Задержали, арестовали Илью Ремесло, блогер такой. Вот как это было, покажу.
Ноги шире. Фамилия, отчество.
Ремесло или оболитель? Ну, в общем, да, жестко его, как положено, без всяких поблажек вязали. Я просто напомню, кто это. Это провокатор-доносчик, который много лет любил Путина и боролся с оппозицией, особенно с Навальным. И вдруг в 26-м году его что-то переклинило, и он начал выступать против власти. Сначала оказался в психиатрической клинике, вдруг кто не помнит, дело в марте было. А теперь вот в СИЗО за антипутинский манифест, простите меня за эти слова, за военные фейки его будут судить.
Ну, слушайте, значит, его не переклинило, Лена, его перещелкнуло. У него там тумблер есть внутри. Им щелкнули. Там ничего не заклинивало. Там щелкнули. Работодатели щелкнули. И сменилась повестка. Ему методичку другую вставили внутрь, да, щелкнули. Там щелкнули, как в магнитофоне. И он начал нести другое, говорить другое. Там ничего не клинило. Илья Ремесло, подонок и негодяй, чтобы с ним дальше не случилось. И самое выразительное в этой короткой пленочке было его лицо там за стеклом. Пчелы что-то подозревают, да? Кажется, до него дошло, да? Я надеюсь, что он точно не разделит судьбу там Егода и Ежова и всех остальных кровавых негодяев, которые потом оказались по ту сторону следовательского стола, да? Надеюсь, с ним ничего такого уж буквально не случится. Живой-то останется. Но он догадался, он вдруг это колесо проехало по нему, по этому негодяю. Вдруг начало ехать колесо, да, которое он смазывал и помогал разгонять. 6 доносов там на «Эхо Москвы», Навальный, все и так далее. Он помогал разгонять это колесо бесправия, да. Он был верная спица в этом колесе. И вдруг выясняется, опаньки, его обманули. Он-то думал, что можно, а оказалось, ему-то велели. Это, конечно, удар не по... В гробу они видали этого Илью, да? Те, кто это так делали. Причем, заметьте, демонстративно жестко, да? Ноги шире, лицом вниз, да? Силовое задержание, все по-настоящему. Хотя чего там, собственно говоря, было? Он отстреливаться вроде не собирался. Это снимают, и это показывают. Это демонстрация. Вот так будет. Вот так будет. Это очень выразительно. Конечно, тех, кто это давал на эту отмашку, интересует совершенно не Ремесло. Интересует Собчак, интересует Кириенко. Да? А это идет внутри, там, да, бурление говн, как было сказано. Бурление говн идет. Мы наблюдаем и, так сказать, запах ощущаем от этого бурления говн. Пока что в очередной раз все предположения о том, что Путин не контролирует ситуацию и так далее, все это, да, детский лепет, детская песочница. Более-менее контролирует. Классика, кстати, путинская, сделать паузу. И Пригожин не сразу погиб, и Ремесло не сразу арестовали. Сделать паузу, месть блюда, которое надо подавать холодным. И вот этим ремеслом Путин владеет очень хорошо. Он владеет этим ремеслом, да. Во всех с маленькой буквы, с большой буквы, он владеет этим. Поучительная история. Еще раз. Не про ремесло речь. Он негодяй, который заслужил многого. Он заслужил гораздо большего, чем то, что с ним сделают. Но к вопросу об этой самой обратной связи. Мы видим, Путин политическую ситуацию Путин контролирует. Он не может предотвратить, ничего не может сделать с украинскими дронами, он ничего не может сделать с черным небом над Россией, с инфляцией, с прекращением нормальной жизни, с гибелью людей, с обрушением жизни, с деградацией, с экономикой. С этим он ничего не может делать. Но власть свою, власть он контролирует. Он в этой берлоге хозяин, он в этой саванне, да, главный лев. И это мы с печалью констатируем. Ничего политическим путем не изменится. Что-то должно, повторяю, это я повторяю как просто как формулировку, я не знаю, что должно произойти с Россией, чтобы Россия, не там Кириенко какой-нибудь там и так далее, да, чтобы Россия встала на дыбы и решила, что хватит, что надо возвращаться, ну, просто из соображений практических, я повторяю, я сейчас не про этику и не про прозрение в области совести, там, да, а просто, ну, надо прекращать войну, что это война с самими собой, да, что это война с Россией уже, что Путин выпустил джина из бутылки. И этого джина обратно не загнать. Нет, нет. Мириться с Украиной Россия будет очень потом долго. И сама будет ползать и мириться. Разумеется, разумеется. И это было понятно в 2014 году. Тем, у кого есть хоть какая-то башка на плечах и какие-то исторические рифмы в этой башке. Это было понятно в 2014 году. В 2022 уже было понятно совсем. Но, может быть, к 2027 начнут появляться какие-то смутные подозрения у какого-то критической массы россиян. Посмотрим.
Вы, Виктор Анатольевич, сами упомянули Собчак, я вас за язык не тянула. А фигура все еще остается мне, например, мне кажется, нашим зрителям любопытно. Вы знаете, что я даже сначала этого не упомянула, что в материалах дела Ремесла есть скрины его интервью ей. И мы помним по слитой переписке, что и сама Собчак получила за это интервью откуда-то оттуда из АП. Вопрос у меня простой. А вы всерьез думаете, что и до нее руки дойдут? Просто же ведь еще был интересный момент. Не знаю, в курсе вы или нет. Она обвинила, Ксения Анатольевна обвинила иммигрантские СМИ, в частности «Медузу», в том, что специально вот все подхватили, значит, ее эти слитые переписки и демонстрировали их с удовольствием, потому что все надеются, что ей наконец-то пришьют госизмену, и она тогда уйдет со своими СМИ, понимаете ли, с наших полей. А вот мне интересно, это такой имидж она себе создает, он ведь ей по большому счету на руку. Вы считаете, что всерьез что-то Ксении Анатольевне может угрожать?
Ну, я не знаю, у меня нет никаких инсайтов, Лена, я знаю меньше, чем вы по этому поводу, как выясняется, да? Не знаю, может ли буквально угрожать, но то, что она в материалах дела, то, что ее близость к дяде Вове, видимо, сильно преувеличена, судя по вскрытой переписке, потому что какой-то неизвестный нам перцы пишут ей, что она должна бояться, и она пишет, я знаю, я хочу, чтобы ты меня боялась, да? И она смиренно отвечает, что там, да-да-да, я боюсь тебя. Какому-то совершенно мне неизвестному человеку. Значит, может быть, ее близость с дядей Львовой преувеличена. Мы не знаем этого, что изменилось в этих отношениях. Еще раз, я совершенно не владею никакими инсайтами. Но то, что, безусловно, она работает по отмашке из АП, то, что она, ей дают эксклюзив на провокаторов, и на заложников, мы Протасевич был еще и так далее, ей дают возможности, из АП дают, давали, по крайней мере, возможности, которых не было ни у кого и вблизи. То, что она, у нее были эксклюзивные возможности, то, что у нее было очевидные рыночные преимущества, их называют естественными, да, преимущества, противоестественные, да, преимущества. Разумеется, то, что она на ближайшем повороте может свинтить в качестве последнего свободного журналиста, то, что она окажется, собственно, последним, я об этом говорю, да? Ксения Анатольевна Собчак окажется потом последним оплотом свободы слова в России. Когда она получала израильский паспорт, чуть ли не в «Нью-Йорк Таймс» или где-то, ну, в какой-то западный большой, не уверен, что в «Нью-Йорк Таймс», но где-то, да, ее назвали там главным оппозиционером России и так далее. Я думаю, это и вполне устроит. Да, она вполне вписана в западный мир. Она будет страдалицей за свободу слова. Все это впереди у нас, я думаю. Посмотрим, как будет развиваться сюжет. Я не думаю, что с ней что-то такое буквально физически сделают. Обыск в 6 утра ей, полагаю, не грозит. Нет, нет, не до такой степени. Но немножко притушить девушку, видимо, было решено. Чтобы она боялась, ведь там же он в переписке ясная. Ясная задача поставлена. Я хочу, чтобы ты меня боялась. Ксения Анатольевна, конечно, теперь будет побаиваться. Она понимает, что она может стать подельницей ремесла в любую секунду, что она в руках у этих людей. А как они там будут договариваться между собой, так, как будет происходить это бурление говна, ну, мы посмотрим.
Извините, что я задерживаюсь на этой теме, уважаемые зрители, но интересно, что обыск-то у нее когда-то давным-давно был, когда ее выкинули со всех каналов, и когда она действительно что-то, может быть, идейное имела в своей голове. Но данная ситуация... У меня тоже нет никаких инсайдов, но я почти уверена, что данная ситуация ей скорее на руку. И я вот хотела бы тут и еще немного тогда уж и про Надеждина. Ведь про Надеждина тоже ходили слухи. Как всегда это бывает, что он действует в неких рамках, которые ему разрешено действовать, что вот он олицетворяет оппозицию, которые ходили слухи, что его допустят до выборов по традиции, по классической схеме. Посмотрите, какие 0,0002% пришли за либерала голосовать. Но ведь не случилось этого почему-то. Вы как-то это объясняете? Времена другие или просто...
Я уже времена других, безусловно. Они боятся не Надеждина, который всегда был послушным, исправным мальчиком для битья. Он ходил на федеральные каналы, да, и его мордовали, клали вниз лицом, над ним вытирали ноги, да, и вот это самая демонстрация. Ну, вы видите, какие жалкие либералы, да, какие жалкие, ничтожные либералы. Он эту роль играл, жалкого, ничтожного либерала, с нулевой харизмой, с твердым знанием красных линий. Да, да и нет, не говорить черного и белого называть, без слов Кадыров, Путин, война, да, без, да, и так далее. То есть такой, ну, вообще либерал, действительно, он действительно либеральный человек, то есть либеральных убеждений, но и только. Он исправно играл эту роль. Но времена, я уже говорил об этом, прошу прощения за самоцитирование, времена изменились, Надеждин остался где был, но система координат резко уехала, да, и Надеждин вдруг оказался... за гранью этой системы, дозволенной системы координат. Они боялись, конечно, не Надеждина, а очередей за Надеждина, я уже говорил это, в 24-м году, когда были выборы, и он должен был исполнить эту роль, да, ну, которую исполнила Собчак в 18-м году, вы помните, да, там, так сказать, 1.5%, вот получите либералы в зубы свои 1.5% и сидите тихо. Ну, что поделать, ну, если вас не любят, да, если вас негодяев, предателей, не любит российский народ, сидите, возьмите свои 1.5% и сидите тихо. Для этого, да, вместо Навального, который мог бы действительно устроить на этих выборах некоторую попытку смены власти, да, выдвинули, да, поставили Собчак из той же АПшечки. Да. А, то же самое Надеждин, то же самое Надеждин. Но времена сменились, и мы видим и по Собчак, и по ситуации с Собчак, и по ситуации с Надеждином, и по ситуации с Яблоком мы видим, что времена изменились. Яблоко стало опасно. Тоже абсолютно системная партия. Да и нет, не говорить, черного и белого не называть. Но времена изменились так, что партия, Яблоко в данном случае, которая идет на выборы с ясным, опять-таки там не говорится, они же не говорят, что Путин убий, военный преступник. Они говорят, что надо остановить войну. Они лозунг, с которым Яблоко идет на выборы, да, вернуть нормальную жизнь, жить без страха. Всего лишь жизнь без страха. Мир и жизнь без страха. Вот вся политическая программа. Но в АПшечке и все вокруг понимают, что с этой повесткой жизнь без страха и мир партия Яблоко может, если говорить всерьез, если дать агитацию, если позволить, если посчитать по арифметике, то она выиграет выборы. Выиграет, безусловно. Потому что по замерам ВЦИОМа 80% россиян, это было там несколько месяцев назад, да, около 80% россиян, так или иначе, с разной степенью рефлексии и анализа, хотели бы прекращения войны. Значит, Яблоко стало опасным. Поэтому сидит Шлосберг, сидит Круглов, поэтому сидят там полторы дюжины, по-моему, яблочников, и идет шантаж, очевидный шантаж. И не позавидуешь, я уже говорил, не позавидуешь Явлинскому, потому что обострять, идти на, да, делать это по-настоящему выборами, бороться за власть, как положено в свободной стране, бороться за власть оппозиционной партии, это означает, да, что просто будут пытать Шлосберга, пытать Круглова, сажать дальше. Заложники. И тут не позавидуешь Явлинскому и руководству партии Яблоко, разумеется. Но от них хотят того же, что добились от Надеждина. Сняться или посимулировать, да, ну, вести, да, вести избирательную кампанию потише, не претендовать на власть. И сам Явлинский уже сказал, что выборы больше будут референдумом каким-то. Референдумом. Ну, давайте, да, как у психоаналитика, вы хотите об этом поговорить? Ну, давайте об этом поговорим. А хорош ли мир, хороша ли война? Давайте поговорим об этом. И, может быть, как-то больше узнаем об этом. Неловко напоминать, и они все это прекрасно знают, что выборы – это смена власти. Выборы про смену власти, а не про социологию. Но никакой смены власти не будет, потому что власть просто уничтожит. Она будет сажать яблочников, а если надо убить, так и убьет. Кадыров на месте, химики на месте, что там, какие проблемы. Я думаю, что в Яблоке, как и Надеждин, как и Собчак, не хуже других, а лучше. Я думаю, чем мы с вами подробнее представляют себе механизмы тамошние и понимают, что имеют дело с бандитами. Дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но по моим ощущениям, после посадки Ремесла и того, что Собчак ясно этот сигнал услышала, вот уже она не самосожжением заниматься не будет. Да? Она этот сигнал услышала. И Яблоко ясно услышало этот сигнал. Я не думаю, что нас ждет смена власти на выборах. Это было бы совсем невероятно. Да? А это значит, что Путин свою политическую задачу выполнил. А Россия будет дальше гореть, да, и дальше она будет мерзнуть, и далее со всеми остановками.
Мы записываем эту программу 20 июля, и у нас сегодня 100 лет со дня смерти Дзержинского. Дзержинского, воспользовавшись таким поводом, издание «Лента.ру» в России, существующее совершенно замечательным образом, провело опрос у себя, видимо, на сайте. Что, не восстановить ли памятник? Не вернуть ли памятник на Лубянку? И угадайте результаты. 73% за, из которых почти 40% считают, что а зря вообще сносили. Больше 25 тысяч человек проголосовали, кстати. В чем-то нам говорит?
Ну, это люди подобны колбасам. То в них, чем их начинишь, что в себе и носят, говорил Козьма Прутков. Незадолго до рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, или уже при его жизни, я, кстати говоря, точно не помню. Понимаете, какая штука? Вот те десятки тысяч людей, те огромные проценты, которые голосуют за восстановление памятника Дзержинскому, за что они голосуют? По Декарту, да? Давайте договоримся о значении слов. За что они голосуют? За кого они голосуют? Они голосуют за человека, который укреплял государственную безопасность, который помогал противостоять там, в трудные годы первой советской власти, помогал противостоять стране, который боролся с врагами, который заботился о беспризорных. Если бы им, этим людям, рассказать про Дзержинского, про этого кокаиниста, негодяя и серийного убийцу, если бы подробно, вот фотографии, 15 тысяч человек было, 15 тысяч было уничтожено, расстреляно в первые месяцы после начала красного террора. Черная дата, 5 сентября 18 года, да, через несколько дней после покушения на Ленина. Красный террор. 15 тысяч человек было расстреляно без суда и следствия, просто по классовым признакам. 15 тысяч в первые месяцы. Потом счет пошел на миллионы. Подавление восстаний, да, Тамбовское крестьянское восстание, ну и так далее, и так далее. И то, что в ВЧК это все основано Дзержинским, то, что Гороховая улица делала потом со всей Россией и продолжает делать. Да? Если бы россиянам про это рассказать, про Дзержинского, реальный портрет Дзержинского, историки, да, чтобы показать фотографии расстрелянных, замученных, запытанных, если «Окаянные дни» Бунина читать вслух громко в прайм-тайм и другие свидетельства, да, того ада, который исправно, так сказать, организовывал Дзержинский его товарищи, а потом спросить. Ведь это к вопросу опять-таки о выборах. Вот мы говорили о выборах. Ведь выборы – это не только сунуть какую-то бумажку в щелочку и потом их посчитать. Это агитация. Агитация. Вот если бы дать разговаривать, если в прайм-тайм на государственных каналах появились бы Каспаров, Ходорковский, Карамурза, Яшин, Шлосберг, Явлинский и так далее, и так далее. Без страха. Выборы должны быть свободными. Да? Без страха. И они бы рассказывали россиянам про Путина, про Дзержинского, про этого ЧК, с фотографиями, с документами. Архипелаг ГУЛАГ. Да? Просто читать вслух архипелаг ГУЛАГ отдельные. Документы, только документы. без всякой публицистики. А потом спросить, вы по-прежнему за этого ЧК? Надо ставить памятник этому человеку в центре Москвы? Я думаю, проценты были бы другие. Потому что, собственно убийц и, так сказать, сторонников серийного убийцы и кокаиниста в России не так много. Они есть, но их все-таки идеологически не так много. Большая часть — это просто люди, которым по Казьме Пруткову просто начинили как колбасой, да, начинили вот этой дрянью. Вот этой дрянью. Этой лживой дрянью. Поэтому они за, а почему нет? А если у нас, простите, если у нас Иван Грозный, если у нас Сталин эффективный менеджер, а Иван Грозный великий царь, ну, а почему тогда не поставить память? У нас памятники Грозному стоят, да? У нас памятники убийцам, да, у нас у Кремлевской стены кладбище целое у серийных убийц. За маленьким исключением там Гагарина и Серегина, там лежат, в общем, серийные убийцы. Ничего, никому не мешает. Каток можно сделать возле серийных убийц. Елки проводить, Луи Виттон ставить. Привыкли. Значит, надо рассказать. Это то, о чем... Это вот та самая шестереночная передача. Открыть архивы, начать рассказывать. Когда на какое-то время начали рассказывать, голосовали по-другому. И сносили памятник Дзержинскому в радость. Сносили его, потому что к тому времени те, кто сносили памятник Дзержинскому, немножко прочитали. И «Окаянные дни» они прочитали, и Платонова, и очень многое другое они прочитали. Документы прочитали. Поэтому сносили. А люди, которые читали, которые кормят Мединский с руки, они наелись Мединского и хотят восстановить Дзержинского. Все очень логично и нормально. Нормально. Только так. Значит, вопрос возвращения... Я понимаю, легко сказать, трудно сделать, но тем не менее, вопрос возвращения нормальных механизмов, да? Свободы слова. Гласность это раньше называлось. На самом деле, свобода слова. Начать рассказывать, а потом уже проводить голосование, замерять проценты. Это сегодня, послушайте, в этот чан с дерьмом окунули палец, понюхали его и говорим, дерьмо. Так, но дерьмо-то налито ими. Что тут замерять дальше?
Да, ну это самое для людей, которые для которые сейчас там разозлила, например, эта тема. Вот, значит, соотечественники, какие же вы дураки в этом смысле. Я хочу напомнить все-таки, что я вот 18 лет в Москве прожила, снос памятника не видела, еще не в Москве была. Но потом прожила в Москве 18 лет. Насколько я помню, все эти 18 лет памятник Дзержинскому со всем своим этим огромным пьедесталом стоял в парке скульптур Музеон, и я что-то ни разу ни одной гвоздички около него не видела.
Да.
Никаких идейных страдающих от его сноса туда никогда не ходил. Ни митингов не устраивал. Как-то всем было наплевать на Дзержинского все это
Лена, утром, да, что ему книга последняя скажет, то в его голову камнем и ляжет. Это Некрасов, да? Ну, конечно, как в гробу люди видали этого Дзержинского. Но потом начальство сказало им, что надо любить Дзержинского. И они полюбили Дзержинского. Тут никакой загадки особенной нет. Разумеется, да, совсем к другим памятникам, да, совсем кладутся гвоздики. Вот понимаете, есть там странный ряд, но там есть Высоцкий. И не надо организовывать, да, есть Высоцкий, Шукшин, да, и так далее, и так далее. И не надо организовывать из администрации президента, из АПшечки, не надо организовывать любовь к Высоцкому, там, не надо организовывать любовь там, к тому, всему, пятому, десятому. А к Дзержинскому сказали, это на смету выделили, организуем любовь к Дзержинскому, организовали. А снос памятника Дзержинскому и возвращение, это как вынос Ленина из мавзолея. Это ли вечная тема, которой можно, так сказать, дергать за ниточки и проверять, и замерять общественную реакцию. Ленина уже, если говорить о прессе и слухах, уже туда-сюда носили, он замучился уже туда-сюда ходить, этот Ленин, да, из Мавзолея обратно. 1000 раз была эта тема. Это проверка, это такое в рамках замера, как раз в рамках замера общественного мнения. Сколько будет за, сколько против. Время от времени возникают эти слухи. Про Дзержинского, я надеюсь, мы не доживем до восстановления памятника Дзержинского. Не в смысле, что мы подохнем с вами, а в том смысле, что все это лопнет раньше, чем это может быть физически осуществлено.
Весь бензин, это говорят, в Москву свезли. Несколько изданий проанализировали ситуацию с доступностью топлива на прошлой неделе. Вот, например, данные проекта «Можем объяснить». И тут видно, что в Москве вот квадратики, видите, в конце позеленели. Это значит, что люди на АЗС относительно свободно заправляются, что фиксируется автоматическими приложениями. Если учесть, что и ПВО тоже не дает разбить Москву, сегодня мы это видели, я понимаю, простите меня за смешок, это нервное, но по Подмосковью получается, пожалуйста, дроны фигачат, только здрасте, говорят. До Москвы пока еще все еще не долетает. И тут я не знаю, как у людей, но некоторые вопросики как бы должны появляться. Получается, что чем хуже ситуация военная в стране, тем больше государство сосредотачивается на Москве, а остальные сами там разбираетесь, на кого попадет и кому что достанется.
Да, разумеется, власть меняется в столицах, понимаете? В Иркутске, в Электростале российская власть в Электростале не поменяется. Капотни в Электростале, в Туапсе, да, мнение людей о том, что происходит, оно никаким образом не повлияет на федеральную власть. А Москва, да, помнит, Болотно, да, в Москве, ну, другое дело, что уже этих людей нету, они уже положены с лицом, рты зашиты, выгнанные и посажены, это другой вопрос. Но тем не менее, Москва, Питер, да, это города, в которых традиционно, да, существуют какие-то общественные организации. Там власть меняется в столицах, разумеется, или в больших городах. Да и, собственно говоря, да, в той же Америке выборы мэра Нью-Йорка значат гораздо больше, чем там, не знаю, какой-нибудь Бирмингема в Алабаме, да, кого выберут мэром в Бирмингеме. В общем, интересует в Бирмингеме людей. А кого выберут в Нью-Йорке? Нет, это уже немножечко, это не столица, но главный город, это уже немножечко имеет значение, даже больше. Это даже в Америке. В России, разумеется, Москва. Москва должна хорошеть. На хорошеющей Москве все держится. Все бенефициары войны обитают там, в центре Москвы. Там все должно быть хорошо. Она должна быть защищена. И АПшечка там находится. И Путин иногда даже, может, рискнет приехать. Да? То, как это воспринимается в России, вот эта шутка, я думал, что это всерьез, и многие попались. Потом выяснилось, что это шутка замечательная. Что, значит, украинцы пытаются втянуть Москву, да, в войну, втянуть Россию. Да, втянуть Москву в войну России и Украины. Зачем втягивать Москву в войну России и Украины? Очень хорошая шутка. Очень точная. Потому что Россия воюет с Украиной, а Москва хорошеет. Москва продолжает хорошеть. И тысячу раз я говорил, что-то по теме войны стронется в сторону остановки войны, прекращения войны и осознания, когда Москва перестанет хорошеть. К сожалению, так. К сожалению. Хотя у меня в Москве живут родные, близкие, знакомые и так далее, и так далее. Но это не основание для того, чтобы не констатировать. Когда Москва совсем перестанет хорошеть, там начнутся какие-то внутри Москвы. Среди бенефициаров, да, начнутся какие-то бенефициары войны, начнутся, может быть, какие-то процессы. Когда бенефициарам станет больно и неуютно, да, а пока бенефициарам радостно, доходно и уютно, война будет продолжаться. Традиционные отношения России, да, к Москве, я уже рассказывал. Когда я был в армии, то я за то, что я москвич, получал в рыло чаще даже, чем за то, что я еврей. Это раздражало уже тогда. И я знаю, почему раздражало. Я потом это понял. Когда увидел голодуху, я служил под Читой, когда я увидел голодуху в Чите, в Иркутске, в 83-м, я в 84-м был в командировке в Иркутске. В Иркутске к 80-м, да всякого Гайдара еще никто не знал этой фамилии вообще, только Аркадий. Не было еды в Иркутске в 84-м году. Это я свидетельствую, как просто вот сам голодал, да, в этой командировке. Да. И отношение к Москве, сытой Москве, из которой везли, в которую ездили за продуктами, да, в которой все было, в которой был Елисеевский гастроном и все остальное, и в котором жила знать всегда, и звезды, и знать. И отношение к москвичам было соответствующим. Это в советское время, когда разрыв был я думаю, не такой оглушительный, как сейчас, как сегодня. Потому что с приходом Собянина просто залили деньгами Москву. Просто залили деньгами. И купили в итоге, говоря, особенно после Болотной и Сахарова, был нанесен просто финансовый удар по Москве. Просто москвичей купили на халяву. Тем, как все хорошо, как все есть. Какой интернет, какие рестораны, какие магазины, как все есть. Просто купили, чтобы уже на улице выходили в протест. Только те, у кого душа болит, видите ли. Ну, душа... Душ все-таки поменьше, чем желудков. Да? Поменьше. Ну вот. Поэтому сегодня все продалось. А сегодня все перешло на новый уровень. Уже не про колбасу, да, не про палку колбасы и шпроты, и заказы, и Елисеевский гастроном, а про, собственно, черное небо. Над Россией все горит, и вокруг Москвы все горит, а Москва хорошеет. Это конечно, добавляет обаяние в отношения Москвы и России.
А вопрос-то в этой рубрике сегодня простой и короткий. Значит, победа Испании, Шендерович Виктор Анатольевич удовлетворен?
Да. Это был редкий случай, вот как в нашей программе вообще этого почти не бывает. Вот мы вчера видели вечером торжество справедливости. Мы вчера наблюдали торжество справедливости. Потому что если такая Аргентина, которая играла вчера, стала бы чемпионом мира, это было просто пощечина, плевок в лицо футболу. Победила команда, которая играла в футбол. Я за Аргентину, я болельщик Англии, в последние полчаса матча, полуфинального матча, стал симпатизировать Аргентине, потому что трудно было болеть за такую Англию, и хотелось болеть за такую Аргентину. И она победила, и я написал по делу, будучи болельщиком Англии. Аргентина играла в футбол последние полчаса полуфинального матча. В финальном матче была одна команда, которая играла в футбол, а вторая команда, это была вот та Аргентина, которую я, прости господи, не страну, а футбольную сборную, ненавижу 78-го года, рискну сказать. Потому что вот это была классическая Аргентина, которую мы все, я полагаю, очень многие ненавидят. Провокации, тычки, они пытались вывести испанцев из себя. У них ничего не получалось на поле. Они пытались превратить это в склок, в свару, в драку. И они устроили драку потом после финального свистка небольшую. Да, они хотели затянуть испанцев, они хотели прекратить футбол. То, что им удалось сделать там с голландцами в 78-м году, тычками, провокациями, симуляцией, они постоянно этим занимались. Если бы такая сборная стала чемпионом мира, это было бы оскорблением просто, это было бы несправедливостью. Спорт хорош тем, вот такое, вот такие истории, такие длинные сюжеты, это больше месяца шел чемпионат, что все-таки мы хотим, как в хорошем кино, в вестерне, должна все-таки торжествовать справедливость. Все-таки добро должно побеждать. В жизни оно, мы видим, не побеждает. В жизни идет цинично торжество зла все время, демонстративное торжество зла. Но хоть здесь, вчера, мы увидели торжество справедливости. Команда, которая играла в красивый, атакующий, веселый футбол, победила команду, которая была явно, если мы говорим о вестерне, явно воплощением зла вчера. А Месси, персональное, абсолютное величие Лионеля Месси доказано давно. Для этого совершенно не обязательно, чтобы он еще раз становился чемпионом мира. Он великий, он действительно великий. И у него безукоризненная репутация, в отличие от этого Марадоны, да, с его рукой Бога. Лионель Месси, безусловно, я говорю свое мнение, безусловно, я думаю, что лучший футболист в истории футбола. Можно, я думаю, что его можно ставить выше Пеле, хотя... Ну, другая игра, другие времена, другой футбол был. Но, тем не менее, я полагаю, что Месси, и вот даже во вчерашнем матче, если что-то, кто-то пытался сделать, играть в футбол, то это был Месси как раз в последние минуты. И что-то создать. Он великий, он гениальный. Но Аргентина совершенно не, так сказать, слава богу, что такая Аргентина не стала чемпионом. Да? Слава богу. Поздравления всем, кто любит футбол, потому что футбол победил вчера. Еще раз, поскольку у нас все-таки такая политизированная передача, справедливость торжествует очень-очень редко. Ее, в общем, нет. Ее, в общем, нет. Не застаем. Очень-очень редко. И когда вот в таком длинном сюжете все-таки справедливость в кои-то веке торжествует, я испытываю просто, да, просто вчера было счастье. Вчера было счастье, когда Испания все-таки стала чемпионом. Не так много законных доводов и поводов для радости у нас. Вот вчера был один из них.
Прекрасно. Я думаю, что кто-нибудь вас и в комментариях поддержит. Мы почитаем о счастливых, внезапно счастливых людях.
Но кто-нибудь мне скажет все, что она обо мне думает по поводу того, что я против Аргентины. У меня раскол в семье, у меня внук болел за Аргентину.
Мы видели его маечку.
Да. Но ничего, он пережил это, он пережил. И согласился с тем, что Испания заслужила, что для 14-летнего мальчика при его любви к Месси это большой шаг. Признать, так сказать, реальность, это для 14 лет. Я доволен результатом вчерашнего матча.
Мы ждем любых комментариев, по возможности, только прошу их писать не обидно и цензурно, соблюдая какие-то правила приличия. И, конечно же, не забудьте подписаться на Ходорковский лайф, если еще нет, чтобы через неделю сразу с нами встретиться, вы никуда у вас там из ленты Ютуба мы не ушли. Конечно же, лайкните, если досмотрели до конца, и скоро увидимся.
Счастливо.